Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Сегодня мы поговорим на тему «Христианин только по названию». Пророк Исаия сказал об Израиле: «О грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают». Исаия 3:9. Эти слова можно точно так же отнести сейчас и к Америке. Наша страна нагрешила уже столько же, сколько и Содом и Гоморра. Мы стали обществом, в котором любой нечестивый поступок может быть совершен без капли стыда. Я верю, что Америка подошла уже к самому краю пропасти. Даже мирские звезды признают, что уже зашло все слишком далеко. Недавно я читал в газете интервью с рок-звездами, которые много лет назад стали знаменитыми из-за своего аморального поведения. Сегодня эти же самые музыканты находятся в ужасе от той жуткой грязи, которая вливается сегодня на Америку. Они говорят, что такой страшной аморальности, как сейчас, они еще не видели. Всего только несколько лет назад эти исполнители гордились тем, что подняли аморально новые высоты. Теперь же они сами качают головами, глядя с омерзением на то, что происходит. Они признают: даже мы не можем ничего сделать с той аморальностью, которая имеет место сегодня. Однозначно, эта страна уже перешагнула черту. Когда же Господь будет реагировать на эту нашу разнузданность и бесстыдство? Когда нечестие усиливалось в Израиле, Бог отвечал экономическим крахом и депрессией. Похоже, единственный способ, которым он мог привлечь внимание народа к себе, это лишить их средства к существованию. Как написано в Исаии: «Господь отнимает у Иерусалима и Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою». Это явно указывает на экономический крах. Я верю, что экономические трудности – это тот же единственный способ, каким Бог может привлечь к себе внимание Америки. А как еще, скажите, обуздать ему греховное безумие страны, если не через кошелек каждого ее жителя? Он говорит нам так же, как он говорил и к Израилю: «Я потрясу вашу экономику. Вы узнаете меня, когда я прекращу у вас ваше долгое процветание». Далее Исаия описывает нам какую-то необычную ситуацию. Цитирую: «И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день и скажут: свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор». 7 девиц пытаются сознательно отдать себя в жены одному определенному мужчине, и ни о какой любви или ухаживании при этом не упоминается. Ни слова об обручении, о том, чтобы узнать друг друга ближе, чтобы стать друзьями и так далее и тому подобное. Что же происходит здесь? Исаия говорит нам: этим женщинам не нужен муж, которого они смогут любить или который будет обеспечивать их нужды. Все, что они хотят, это имя этого мужчины. Они стремятся к чисто формальному, без любви к браку, только для того, чтобы получить определенный статус в обществе. В Писании часто число 7 применяется в отношении к духовным вещам. Похоже, эти 7 женщин олицетворяют собой определенных людей, которые, видимо, имеют часть в Царстве Божьем. Они говорят этому человеку: мы будем сами зарабатывать на хлеб себе и обеспечивать себя. Все, что нам нужно от тебя, это только твое имя, чтобы ты снял с нас позор. Мы хотим представиться хорошими перед этим миром, а твое имя даст нам необходимый статус. Очень похоже на то, что Исаия говорит здесь о церковных людях. А мужчины, за которого эти 7 женщин хотят выйти замуж, это образ Иисуса. Пророк нам дает здесь прообраз чего-то важного. Он говорит, что во времена суматохи и беспорядка так называемые верующие будут пытаться сочетаться со Христом браком по расчету. Однако такие верующие являются христианами всего лишь номинально, только по названию. Они будут желать показаться духовными, заявляя себе, что они имеют часть в Царстве Божьем. Однако при этом они будут пытаться договориться с Господом. Они будут говорить: «Я хочу быть с тобой, Господь, но только я хочу идти своим путем и делать свое. Дай мне только твое имя. Я хочу, чтобы все смотрели на меня и знали, как одного из твоих, из твоей невесты». Такие люди не желают быть одетыми Христом в одежды праведности. Они не желают иметь близкие отношения с Ним или зависеть от Него. Они хотят только одного – жить для себя. Они не хотят брать на себя никаких обязательств, никакой ответственности. Своим таким отношением они как бы говорят Господу: «Дай мне только одно, чтобы мое имя ассоциировалось с тобой, тогда другие будут иметь обо мне хорошее мнение». Мы видим, как сбывается сейчас это пророчество Исаии. Церкви в Америке, да и по всему миру, наполнены миллионами людей, которые называют себя христианами, но которые не имеют близких отношений с Иисусом. Они не проводят время в молитве с Ним, не берут в руки Библию, чтобы узнать, чего Он хочет от них. Это кажется невероятным, но Бог столько времени уже терпит этих людей, благословляя их и давая им процветание, а они не могут выдавить из себя даже простое «благодарю Тебя, Господи». Воистину, вопль истинного христианина таков: «Господи, я не хочу просто называться Твоим именем, я хочу быть с Тобой все время». Каждую ночь, когда ложусь спать, я думаю о Тебе, и каждое утро, когда я просыпаюсь, мое сердце стремится к Тебе. Господь сейчас потрясает нашу страну, мы увидим, как начнется сбываться пророчество Исаии. Бог будет судить нас, как Он судил Содом и Гоморру, так как написано в Исаии 3:5: «Юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможею». Вскоре праведные Божьи суды станут очевидны для всех, когда Он начнет лишать нас процветания. И по мере того, как будет приближаться тот день, многие будут говорить о себе, что они обручены со Христом, однако объединяться со Христом они не хотят, и объединять их будет только имя. Печально, но они будут совсем не Его. Также мы будем свидетелями и этой невероятной беспечности из притчи Иисуса. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Матфея 25:5. «Все девы, и неразумные, и мудрые, уснули». Христос говорит здесь о спящей церкви непосредственно перед Его приходом. Он предупреждает у Марка: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте». Эти слова из притчи Христа я нахожу трудными для понимания. Как могли эти мудрые девы спать? Как может какой-либо благочестивый служитель, который так давно готовился к возвращению Иисуса Христа, заснуть, когда Господь уже близко? Здесь-то мне и стало раскрываться трудное для понимания истина этой притчи Иисуса Христа. Я вспомнил пророчество Христа, что в последние дни в церкви откроется большое отступление, и многие отойдут от нее. Затем я вспомнил увещевание Павла: «Наступил уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Римлянам 13:11. Это Павлово предупреждение говорит нам, что перед самим возвращением Христа великий сон охватит многих христиан так, что даже праведным будет угрожать эта опасность уснуть. Павел также предупреждал: «Посему сказано: встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Апостол здесь призывает: «Пробудитесь, святые! Не будьте этими спящими девами! Будьте мудрыми, бодрствуйте и ждите возвращения Господа». Вы должны правильно представлять, кому здесь обращается Павел. Он обращается, как он писал, к подражателям Богу, к чадам возлюбленным. Он также говорит: «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящий спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью». Многие верующие будут испытаны этим великим сном. Уже мы погрузились в поздний вечерний час, и очень скоро наступит полночь. Сейчас мы ближе, чем когда-то ни было, к возвращению нашего Господа. И тем не менее, я замечаю, как многие верующие вокруг меня погружаются в глубокий сон. За многие годы этому духу сна удалось охватить миллионы. Представьте себе мужчину, который претендует на то, чтобы называться христианином. Этот человек редко, очень редко молится, если вообще молится. Зато он часами сидит перед телевизором и смотрит спорт. У него также находится время на свое хобби, отдых на охоту, на рыбалку. Однако для Господа у него никогда нет времени. Бог милостив к этому мужчине. Он благословляет его, дает ему успех, заботится о его семье. При этом этот же мужчина, который говорит, что любит Христа, не может выделить и 5 минут на то, чтобы встать на колени и сказать: «Благодарю тебя, Господи». Он находится в опасности стать христианином только по названию. Теперь представьте себе женщину, которая говорит, что она христианка. Она часами может говорить по телефону, разговаривая с друзьями. Каждый вечер она находит время, чтобы посмотреть свои любимые телевизионные программы. Она может целые часы проводить за чтением книг, но у нее никогда нет времени на общение с Иисусом Христом. Если она и молится, то только от случая к случаю, когда возникают какие-нибудь трудности в ее семье, а так вообще она редко, когда вспоминает о Господе. Она также находится в опасности стать христианкой только по названию. Такие верующие не готовы к возвращению своего Господа. С каждым днем их светильник угасает все больше и больше. То скудное общение, которое они имеют с Иисусом Христом, медленно исчезает. Тем не менее, Писание четко предупреждает, как мы избежим, вознеродев о небольшом спасении. Зачем Господу на небесах спящие, теплые, нерадивые ученики? Зачем ему те, которые стыдятся его здесь, на земле, которым не интересен Бог и все, что с ним связано, которых не влечет в церковь, на молитву и общение со Христом? Наша цель в вечности будет заключаться в вечном поклонении Господу и служении Ему. Как можно ожидать, что ты будешь иметь вечное наслаждение там, если тебе трудно вытерпеть общение со Христом здесь? Некоторые могут возразить: когда я умру, все будет по-другому. Я внезапно изменюсь, Бог даст мне в тот момент новое сердце, и тогда я буду хотеть славить Его. Мой ответ на это таков: смерть не изменяет ничего. Вы будете известны и тогда таким, каким вы известны сейчас. И такой же характер, который вы имеете здесь, на земле, вы будете иметь и тогда, когда вы предстанете пред Господом. Если сейчас вы человек беспечный, то и тогда у вас будет тот же характер. Если вы умрете нерадивым верующим, номинальным христианином, христианином только по названию, то именно таким вы предстанете в судный день. Библия говорит, что всем нам придется предстать перед судилище Христово. Когда придет это время, Господь попросит нас дать Ему отчет о нашей жизни. Он потребует от нас рассказывать, как мы распорядились нашим временем. Как вы думаете отвечать Ему? Он записывает все, что вы говорите и делаете здесь на земле. Вы не сможете отрицать что-либо, когда Он раскроет небесную книгу. Будет ли в Его книге записано, что вы очень редко вспоминали о нем? Вы можете заявить: «Но я знаю, что Бог любит меня». Я отвечу: «Конечно же, Он любит вас. И в тот день будет много таких, как вы, которых Господь тоже любит. Но Он также есть Бог праведный и справедливый. Именно по этой причине Его народ умер в своей непокорности в той ветхозаветной пустыне, даже несмотря на то, что в Библии все время говорится, что Бог любил их. Все дело в том, что они никогда не позволяли Ему изменить их сердца, и многие сейчас идут по тому же самому пути. Не поймите меня неправильно. Бог любит свой кающийся, хоть и спящий народ. Все, что Он хочет от него, чтобы он не закрывал свое сердце, чтобы он мог слышать его голос, и чтобы имел жажду слышать слово от него. И тем не менее, даже несмотря на столько предупреждений, которые они уже слышали и продолжают слышать ушами своими, многие, и среди них даже истинные верующие, игнорируют Господа и пренебрегают своим даром спасения. В своем духе я слышу, как Христос говорит о таких людях. Они не только пренебрегают мной, они не только оставили свою любовь ко мне, но они даже и не помышляют обо мне. Они уже даже и не вспоминают обо мне. Вот нежное слово предупреждения всем мудрым девам, которые уже начали засыпать. Если бы я мог передать словами Божью скорбь, я бы сказал так: сердце Господа болит о том множестве людей, которые были однажды мудрыми девами. Когда-то эти люди страстно желали его прихода и старательно готовились к встрече с ним. Они постоянно бодрствовали, их сердца горели, их разум и сердце исполнены были любви ко Христу, но со временем те же мудрые девы начали постепенно отходить от него и через какое-то время отошли настолько, что переступили определенную черту, и теперь они в числе тех неразумных дев, о которых говорит Христос. Вы можете заявить: «Ну, я не из тех неразумных дев. Да, я признаю, я уже не такой пылкий свидетель Христа, каким был когда-то, но я не думаю, что я переступил черту. Я все еще чувствую в своем сердце любовь к Нему. Я читаю Библию, регулярно хожу в церковь, я верный супруг и заботливый родитель». Но сохранилось ли у вас сейчас в сердце тяга ко Христу? Жаждете ли вы еще более тесного общения с Ним? Вы говорите, что любите Его, но какая это любовь, холодная или теплая? Если вы действительно относитесь к числу мудрых дев, если даже вы никогда не оставляли свою сильную любовь ко Христу, то послушайте, вот это предупреждение из притчи: ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Притчи 19:15. Возможно, вы не считаете себя ленивым, но ленность – это именно то слово, которое точно описывает то духовное болото, в котором оказались сейчас многие христиане, однажды плавшие ко Христу. Ленность напала на них, когда они стали допускать в своей жизни неразумные плотские поступки, которых раньше они никогда себе не позволяли. Совершая их, они постепенно угашали в себе свою духовную ревность, так что вскоре они перестали уделять время своей регулярной молитве и поклонению. Постепенно они превратились в равнодушных, теплых верующих, а со временем впали в опасный сон. Я спрашиваю вас, становится ли вам все тяжелее любить Божье Слово? Перестали ли вы уже дорожить временем, тратя впустую часы на интернет или просмотр телепередач? Тогда послушайте четкие предупреждения Писания. Если вы станете нерадивыми, впадая в духовный сон, то вы обязательно перейдете в этом определенную черту, которую вы и не думали, что будете способны перейти. И тем самым вы окажетесь в числе тех неразумных дев. Вы будете преданы глубокому сну, и еще до того, как вы это поймете, огонь в вашем светильнике замерцает и погаснет. Эта проблема спящих христиан не дает мне покоя в духе уже много лет. Я верю в то, что Бог на самом деле говорит и многим другим пастырям сегодня то же самое, что Он говорил древним пророкам, и тем не менее очень много Божьих стражей уснуло вместе с овцами, вверенными им. Исаия описывает то, что мы видим сегодня, когда восклицает: «Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать». номинальные христиане будут оставлены и не увидят осуществления Божьего вечного замысла о них. Неразумные девы не присутствовали на брачной вечере. Для всех них вход туда был полностью закрыт. Эта притча Христа говорит нам об одной ясной истине, которую мы должны усвоить. Когда пришел Господь, только тем, кто был готов, было позволено быть с Ним. В притче «В полночь раздался крик» Матфея 25:6. Когда я смотрю сейчас на то, что происходит с церковью, я вижу не только ленивых пастырей и спящих святых, я также вижу и гоняющихся за удовольствиями христиан, которые, отложившие всякий страх, бросаются с головой во всякого рода похоти. И однако же, несмотря на весь этот грех и нерадивость, Бог не оставил свой народ. Наоборот, Он повелел своим верным пастырям возвышать свой голос предупреждения. И голос этого святого остатка верных стражей не будет заглушен. Несмотря на насмешки и презрение и высмеивание, эти служители громко возвещают слово, которое горит в их сердцах. На Божьих часах уже полночь, и жених уже идет за своей невестою. Скоро Христос будет у дверей. Христианин, будь готов встретить своего Господа. Вот это слово настоящего часа. Будьте готовы. А вы готовы? Готовились вы встретиться с Иисусом лицом к лицу? И все же Библия говорит нам, что будет еще и второй крик. Пока мы его еще не слышим, но вскоре услышим. Мы обязательно услышим его, так как Бог уже начинает двигаться в силе, чтобы привлечь к себе внимание отступившего от него мира. И мы услышим этот крик, когда увидим, как эти слова Христа начнут сбываться прямо у нас на глазах. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Лука 21:26. Где-то в глубине души всякий, живущий в этой стране и на всей земле, понимает, что человечество уже достигло критической массы. В мире нарастает какое-то внутреннее понимание, ощущение того, что так все долго продолжаться не может. Что-то сверхъестественное должно обязательно произойти. Должно быть вмешательство каких-то сил свыше. Все признаки указывают на скорое возвращение Господа. Тот день неуклонно приближается, и по мере его приближения тьма и смятение будут усиливаться на земле. Каждый народ будет потрясен до самого основания. Уже сейчас евреи по всему миру кричат: «Наш Мессия наконец-то грядет! Мы уже чувствуем, что Он уже у самых дверей». Когда, наконец, наступит момент, и наш Господь придет, и из глубины спящей церкви раздастся такой крик: «Наши светильники погасли!» Многие поймут, что у них недостаточно того, что необходимо, чтобы выстоять. Уже остывшие и еще теплые внезапно начнут метаться, не зная, что им делать, чтобы наверстать упущенное время. Они будут умолять своих пасторов: «Помогите мне, я не знаю, что делать, я духовно мертв, прошу вас, скажите, как мне быть?» Но многие из этих пасторов сами будут в таком же смятении и недоумении, как и их паства. Христос уже предупредил нас в своей притче: когда же пошли они покупать, пришел жених. Мудрые девы сказали неразумным пойти и купить для себя масло, но пока эти неразумные ходили, пришел жених. Когда наступит этот момент, у нас уже не будет времени развивать в себе характер Христов. У нас уже не будет времени накапливать наши духовные запасы. Тогда спящие вдруг поймут, что они не готовы, и начнут кричать в отчаянии: «Я пуст, сух, я потратил все свое время, преследуя ненужные вещи и цели. Моя жизнь прошла даром. Господь вот-вот придет, а я не готов». Когда жених затворил дверь, неразумные девы оказались снаружи, и они стали кричать: «Господи, открой нам, пусти нас!» Но жених ответил: «Не знаю вас». Какая пугающая перспектива! В тот момент ничего больше сказано не будет. Никакая мольба не поможет. Господь объявит: дверь заперта. Вот вам доказательство. из уст самого Христа, что только истинно спасенные верующие войдут в число Его невесты. Все же те, кто пытается держаться за грех, живя в этом мире, которому нужно было только Его имя, но не Его любовь, окажутся снаружи. Теперь позвольте мне сообщить вам хорошую новость. Хорошая новость заключается в том, что еще есть время. Дверь еще открыта, и самое большое желание Господа сейчас в том, чтобы вы сидели рядом с Ним на брачной вечере Агнца. Он любит вас, даже несмотря на ваше пренебрежение им. И если вы будете искренне, то вы согласитесь с Его словом: «Да, это притча обо Мне. Я стал ленив. Я не хочу стать неразумной девой и отойти от Господа. Когда приблизится день Господа, я хочу быть готовым». Если вы хотите быть разумной девой, вы должны сделать две вещи. Это простые вещи, но ими нельзя пренебречь, если вы хотите быть включенными в число неразумных дев. Первое. Поставьте Христа в центр всех ваших мыслей. Позвольте Господу присутствовать во всех ваших мыслях. Когда вы просыпаетесь утром, прошепчите Его имя. Вечером, ложась спать, призовите Его мысленно и на коленях. Филиппийцам 4:8 написано: «Что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Возьмите этот стих за основу вашей простой молитвы, которой молитесь на протяжении дня. «Иисус, Ты истинный, честный, справедливый, чистый, любезный, Ты моя благая весть». Павел пишет: «Господь знает умствование мудрецов». Бог записывает все ваши мысли. Он всегда знает, когда вы думаете о Нем, поэтому дарите Ему ваши мысли благодарности. Второе. Молитесь в течение дня такой молитвой: «Господи, помилуй меня грешного». Эта простая молитва будет маслом для вашего светильника. Молиться ею ежедневно значит начать готовиться к встрече с Господом. Этим вы говорите Господу: «Отец, я недостоин называться Твоим именем. Я нуждаюсь в Твоей милости. Я понимаю, что я не такой, как я думал о себе. Я думал, что я достаточно хороший человек. Теперь же я вижу, что если во мне есть что-то хорошее, оно мне ничего не дает. Все это так называемая запачканная одежда в Твоих глазах. Я знаю, что не могу спастись своими добрыми делами, и я нуждаюсь в Твоей благодарности. И теперь я смиряюсь перед Тобой, Господи. Помилуй меня грешного». Когда мытарь впервые помолился этой молитвой, Иисус сказал о нем: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой». Другими словами, здесь мы видим, для какого человека Иисус откроет дверь. Евреям 9:28 написано: «Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Позвольте мне задать вам последний вопрос. Хотите ли вы Его прихода? Желаете ли вы увидеть Его? Покайтесь и примите твердое решение взыскать Иисуса Христа всем сердцем, всем разумением, всей душою и крепостью своею. Он обещает, что если вы будете так поступать, вы непременно найдете Его, и Он откроет для вас все двери. Аминь. На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ведущий программы Сергей Клешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в программе, переведены международным служением «Новая жизнь». Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019, Москва, абонентский ящик 106. Программа вестник пришествия. Да благословит вас Господь!